Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика», которую ведет в нашем эфире Сергей Белкин. Сегодняшний пятый выпуск посвящен русской музыке XX века. В передаче прозвучат произведения Рахманинова, Прокофьева и Стравинского. 23 ноября по новому стилю Святая Церковь совершает память священномученика Августина Беляева, архиепископа Калужского. Сегодня вы услышите его житие, составленное игуменом Дамаскиным Орловским.
В эфире радиостанции «Радонеж» православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Благодаря вам, дорогие радиослушатели, с 27 сентября 2017 года радио «Радонеж» вещает на новом передатчике мощностью 10 кВт, качественно улучшив зону приема сигнала. Самый широкий спектр интереснейших церковных, общественно-политических, историко-философских, музыкальных и культурных программ на радио «Радонеж» ежедневно 72-92 FM. Мы просим вас не забывать нас своей молитвенной и финансовой поддержкой. Мы ждем вас ежедневно в Доме радио на улице Пятницкая, 25, метро Новокузнецкая, с 11 до 18 часов. Помощь, оказанная православному вещанию, вернется к вам старицей. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Предлагаю нашу сегодняшнюю передачу начать с музыки, написанной очень-очень давно, 324 года тому назад, в 1694 году. Послушайте и удивитесь вместе со мной, до чего же она современно звучит. А потом мы немного о ней поговорим. Итак, мы прослушали знаменитый канон Пахельбеля. Йоганн Пахельбель, немецкий композитор и органист, родился в 1653 году в Нюрнберге. Прожил 52 года, работая органистом в разных немецких городах – Эрфурте, Эйзенахе, Регенсбурге, Штутгарте, но в конце жизни вернулся в Нюрнберг, где и скончался 3 марта 1706 года. Пахельбель был весьма плодовитым композитором. Многие его произведения исполняются до сих пор, но канон является его самым известным сочинением. Пахельбель — один из тех, кого называют «титанами барокко». Музыка барокко появилась в конце эпохи Ренессанса и предшествовала музыке эпохи классицизма. К титанам барокко относят, наряду с Пахельбелем, таких композиторов, как Дитрих Букстехуде, Йоганн Себастьян Бах и Антонио Вивальди. Музыка Вивальди в наше время невероятно популярна. Достаточно сказать, что ее ежедневно можно услышать в подземных переходах и на улицах Москвы. И это несмотря на то, что для исполнения музыки Вивальди требуется весьма высокий уровень исполнительского мастерства. Итальянский композитор, скрипач-виртуоз, педагог, дирижер, католический священник Антонио Лучче Вивальди родился 4 марта 1678 года в Венеции. То есть в этом году мы отметили его 340-й день рождения. А умер в Вене в возрасте 63 лет. Музыкальное образование он получил в Венеции, а потом работал в разных городах Италии, в том числе и в Риме, где был удостоен чести играть для папы Бенедикта XIII. Довелось ему также жить и работать в Амстердаме, где он и написал свои знаменитые «Времена года», или более точно «Четыре времени года». Это 4 концерта для скрипки, каждый из которых посвящен своему времени года. Они настолько популярны, что мы не могли не включить в наш цикл «Узнаваемая классика» их все. Сегодня, стремясь к гармонии с текущим временем года, послушаем «Осень». У этого концерта есть подзаголовок «Танец и песня крестьянских парней». Каждому из концертов композитор предпослал сонет, своего рода литературную программу. Предполагается, что автором стихов является сам Вивальди. Прочитаем сонет «Осень». «Шумит крестьянский праздник урожая, веселье, смех, задорных песен звон, и бахуса сок, кровь воспламеняя, всех слабых валит с ног, даруя сладкий сон, а остальные жаждут продолжения, но петь и танцевать уже не вмочь». И, завершая радость наслаждения, в крепчайший сон всех погружает ночь. А утром на рассвете скачут к бору охотники, а с ними егеря, и след найдя, спускают гончих с вору, азартно зверя гонят в рог трубя. Испуганный ужасным гамом, израненный слабеющий беглец от псов терзающих бежит упрямо, но чаще погибает наконец. А теперь послушаем музыку. Thank you. Завершим мы наш сегодняшний экскурс в мир барочной музыки обращением к творчеству величайшего из композиторов той эпохи, и не только той, пожалуй, Иоганну Себастьяну Баху. Мы послушаем короткую, длящуюся менее 3 минут, хоральную прелюдию из сборника «Органная тетрадь», в которую вошло 46 хоральных прелюдий для органа, составленных Бахом в период с 1708 по 1717 годы. Бах планировал составить набор сочинений для всего годового литургического цикла. Хоральная прелюдия «Я взываю к Тебе, Господи Иисусе Христе, услышь мою молитву» стала одним из самых популярных сочинений Баха. Ее музыкальная тема воспринимается как мольба в минуту отчаяния, как надежда преодолеть его. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 72,92. FM-72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
В эфире радио «Радонеж» – православные вещания для России и соотечественников за рубежом. жития святых.
Двадцать 23 ноября, 10 по церковному календарю, Святая Православная Церковь совершает память священномученика Августина Беляева, архиепископа Калужского. Священномученик Августин, в миру Александр Александрович Беляев, родился 28 февраля 1886 года в селе Каменка Костромской губернии в семье протоиерея Александра и его супруги Евдокии. У них было 5 детей, и Александр был самым младшим. С детства в нем обнаружился глубокий благочестивый настрой и проявилась искренняя любовь к храму. Владыка впоследствии рассказывал, что когда ему было 6 лет, родители не взяли его на пасхальную службу. И он убежал из дома и спрятался на хорах в храме, и там за поздним часом уснул. После службы родители пришли домой, и тут обнаружили, что сына нет дома. Когда Александр был еще подростком, в дом к родителям ходил странник, которого многие почитали за благочестивую и праведную жизнь, и который не раз, обращаясь к мальчику, называл его архиереем. По окончанию Кенишемского духовного училища Александр поступил учиться в Костромскую духовную семинарию, а затем в Казанскую духовную академию, по окончанию которой в 1911 году он был направлен преподавать русский язык и литературу в Пензенское епархиальное женское училище. Впоследствии он стал также преподавать и в мужском учебном заведении Пензы. В дневнике он в то время писал о себе: «Я не интересуюсь карьерой и положением в обществе, и часто бываю, вопреки пословице, один в поле воин. Патриархальный уклад семейной жизни отца внедрил глубоко в моем сознании нравственную ответственность за каждый шаг. Вот почему я, учитывая себя, делаю учеты другим, и от степени требовательности к себе зависит требовательность моя и к другим». В 1913-м он принял решение жениться на горячо полюбившейся ему девушке Юлии, ученице старшего класса епархиального училища. Она была дочерью священника Александра Евлампиевича Любимого. Во время гонения на церковь в начале 20-х годов он был арестован и умер в ссылке. Перед венчанием Александр приехал домой к родителям, и его встретил тот же самый благочестивый странник и, приветствуя его, сказал: «Ну, здравствуй, Саша, архиерей». «Ну, какой же я архиерей? У меня невеста», — ответил тот. «И все-таки архиерей», — не согласился с ним странник. В 1914-м у Александра Александровича и его жены Юлии родилась дочь Юлия, а в 1919-м – вторая дочь Нина. Начались гонения на Русскую Православную Церковь. Александр Александрович стал старостой в храме, явившись неустрашимым защитником православия против раскольников, организовавших в Пензе так называемую Народную Церковь, которую возглавил лишенный архиерейского сана Владимир Путята. За свою активную церковную деятельность Александр Александрович в 1920 году был арестован чрезвычайной комиссией города Пензы и провел в тюремном заключении 1,5 месяца. В июне 20-го скончалась от скоротечной чахотки его жена Юлия, и он остался один с 2 сиротами 6 лет и младенцем 9 месяцев от роду, которых ему помогала воспитывать няня Анисия Ефимовна, неграмотная, но глубоко верующая женщина. 28 августа 1920 года Александр Александрович был рукоположен в сан священника. В 22-м Пензенская ЧК снова арестовала его и продержала в заключении около 3 месяцев. Выйдя из тюрьмы, он с детьми переехал на родину, в город Кинешму, где стал служить в одном из городских храмов. Его самоотверженное подвижническое пасторское служение вскоре сделали его известным не только среди православных города Кинешмы, но и во всей Иваново-Вознесенской епархии. Верующие полюбили пастыря, который откликался на всякую просьбу о помощи. Было видно, что, несмотря на свое затруднительное семейное положение, он всего себя отдал на служение Богу и его святой церкви. Вскоре отец Александр был возведен в сан протоиерея. В 22-м году возникло обновленческое движение, которое через год достигло большого размаха. Благодаря энергичной поддержке безбожной власти большинство храмов в Иваново-Вознесенске были захвачены обновленцами. епископ Иваново-Вознесенский Иерофей Померанцев отпал в обновленчество, а викарный епископ Кинешемский Василий Преображенский был арестован властями. 14 сентября 23 года в Покровском кафедральном соборе в Иваново-Вознесенске состоялось собрание представителей 11 православных религиозных общин города, съехавшихся для обсуждения вопроса о приглашении православного епископа на свободную архиерейскую кафедру. Собрание единогласно постановило принять кандидатуру протоиерея Александра Беляева, проживающего в городе Кинешме, временно, впредь до возвращения епископа Василия, и просить патриарха Тихона посвятить протоиерея Александра на просимую должность. Согласно означенного постановления, писалось в ходатайстве собрания патриарху, просим ваше святейшество благословить наше общенародное избрание протоиерея Александра Беляева во епископа города Иваново-Вознесенска и совершить над сим народным избранником хиротонию во епископа. 17 сентября патриарх Тихон постановил, ввиду явного уклонения в раскол Иваново-Вознесенского епископа Иерофея, считать кафедру города Иваново-Вознесенска свободной, назначить на нее протоиерея Александра Беляева. 21 сентября того же года протоиерей Александр по пострижению в монашество с именем Августин был хиротонисан в епископа Иваново-Вознесенского. Прибыв в Иваново, владыка ревностно принялся за исполнение архиерейских обязанностей. Он часто служил и за каждой литургией после чтения Евангелия произносил вдохновенное слово. Православные в Иванове полюбили архиерея. Перед богослужениями и после них его встречали и провожали толпы верующих. Его богослужения привлекали к себе сосредоточенностью и духовным миром. После литургии владыка не спеша благословлял всех, подходивших к нему. Ознакомившись с положением дел в епархии касательно обновленческого раскола, Преосвященный Августин отправил доклад патриарху Тихону, в котором в частности писал: «Почитаю долгом уведомить вас, ваше святейшество, что по прибытии на веренную мне Иваново-Вознесенскую кафедру я нашел в некоторых приходах рознь между духовенством и мирянами, решительно не принимающими обновленческого епископа Иерофея. Последним духовенство запугано. Однако все же некоторые причты явились ко мне, и спрашивая прощения и благословения. К концу всеночной на воздвижении креста Господня прибыли приходские советы 11 церквей и все городское духовенство, за исключением духовенства Крестовоздвиженской церкви, состоящего в управлении обновленцев, а также и тех, которые состоят должностными лицами в обновленческом управлении. Духовенством было выражено раскаяние в уклонении от православной церкви и после приличного случаю слова с моей стороны, поднапев молитв пасхальных, произошло в полном смысле трогательное примирение духовенства и мирян. После в храмах с этого момента стали возносить ваше имя. На следующий день, 27 сентября, после литургии, я был позван в местное ГПУ. По-видимому, злонамеренные люди сообщили о мне ложные сведения, как якобы об административно высланном из города Пензы. Я рассказал истинное положение вещей о себе и получил предложение удалиться в Кинешму в 24 часа и жить там под подписку о невыезде, до выяснения моей личности в Пензе. Отслужив после этого вечерню в Александро-Невской церкви при плаче верующих, наполнявших храм, я утром следующего дня выехал в Кинешму, где живу и служу до ныне. Однако настроение церковное не понизилось, о чем свидетельствует тот факт, что 10 октября ко мне явились представители от Крестовоздвиженской общины города Иваново и вручили протокол общего собрания, заключавший просьбу ко мне принять общину под свое управление ввиду желания общины порвать общение с обновленцами. Я благословил их решение и принял в общение. Таким образом, обновленческий епископ Иерофей остался без кафедры в городе. В городе Кинешме 6 октября мною принята делегация от города Шуи и пригородных сел, постановивших на благочинническом собрании от 4 октября выразить свою преданность святейшему патриарху в лице Преосвященного Августина. Сообщение с отдельными селами было затруднительно, но по имеющимся сведениям ликвидация обновленческого духа и здесь идет быстро. Знавшие Преосвященного Августина в это время так вспоминают об этом периоде его жизни в Иванове: «Любовь, смирение, терпение и милосердие к ближнему. Всеми этими качествами обладал владыка Августин. Имея высокий сан, он смирялся перед каждым, даже перед нищим. Имея возможность даже в те годы как-то устроить свою жизнь материально, хотя бы с большими удобствами, он не имел ничего, кроме одежды на себе и ту по усмотрению других. Имея возможность питаться, хотя и постной, но изысканной пищей, он выбирал самое скромное и простое, и в малом количестве. Он был монах от первых дней пострига и благодушно нес крест постоянных скитаний по тюрьмам и ссылкам. На соболезнования близких о его скорбной участи он всегда спокойно и благодушно отвечал. Что же тут удивительного? Это наш путь. Господь об этом предупреждал, а иначе никогда не будешь с Христом. Для верующих вдохновенное служение Преосвященного Августина всегда было событием незабываемым. Душа молящегося за богослужением вместе с епископом наполнялась чувством благоговения к совершаемому таинству, сознанием серьезности и значительности общей церковной молитвы. Это чувствовали даже люди, не имевшие глубокого церковного воспитания и опыта. Во время его богослужений храм всегда был полон молящихся. Будь то вечерняя служба с акафистом, или праздничная, долгая всеночная, или литургия, люди не чувствовали усталости. После литургии владыка сам давал крест и всех благословлял, и при этом запрещал торопить тех людей, которые желали что-нибудь у него спросить. Иногда он выходил из храма через 2 часа после того, как окончилась служба. Если он шел домой пешком, то его, кроме келейника, сопровождала целая толпа детей, которые не хотели идти домой, пока не проводят владыку. Дети любили владыку, но всегда в его присутствии вели себя чинно, благочестиво. Летом все дети шли с цветами, которые владыка раздавал им из своего букета. Иногда детей звали к владыке во двор или в дом и наделяли тем, что было принесено епископу посетителями. Преосвященный Августин любил истовое уставное богослужение, любил богоговейное неспешное пение и чтение, чуждое духу театральности. Сельские храмы Ивановской епархии, когда в них служил владыка, были всегда полны молящихся. Люди заранее узнавали, в каком сельском приходе будет служить епископ, и приходили в храм, расположенный от их сел и городов нередко на значительном расстоянии. Если было лето, то все приезжие в ожидании богослужения располагались в ограде храма или в ближайшем лесу и затем отстаивали в храме всеночные, продолжавшиеся по 4-5 часов. Как всякое лицо начальствующее, владыка сталкивался и с лицемерием, и с притворством, и с лестью. Он это видел, внутренне скорбел, но старался таким людям еще больше уделить внимания и любви. Иногда бывало, что перед возвращением епископа из храма заботливые прихожанки приносили к нему домой и ставили на стол много дорогих и вкусных вещей, расставляли вазы с цветами, так что если бы вошел кто посторонний, он бы чрезвычайно удивлен был изобилием и изысканностью, которые окружали архиерея. Но недолго торжествовало на столах изобилие. Приходил из храма владыка усталый, но бодрый, и с ласковой улыбкой приглашал к себе в комнату всех пришедших к нему на прием. Каждый посетитель приходил к владыке со своими нуждами, горестями и печалями, а выходил утешенный, с узелком для детей, или для больного, или для старого. Часто к епископу приезжали духовные дети из других городов. Их владыка оставлял жить у себя в доме. Он искренне и радушно принимал всех, и верующие чувствовали в нем отца, чья любовь и самоотверженное служение многих вывели на узкий спасительный путь, пробудив в них жажду чистого жития во Христе. 15 февраля 1924 года власти арестовали епископа Августина, и он был заключен в тюрьму в городе Иванове. Его обвинили в нарушении законодательства об отделении церкви от государства. Законом власти считали обновленчество, и потому объединение вокруг епископа Августина большинства православных, покаяние обновленческих священников и возвращение храмов, занятых обновленцами, в православную церковь было в их глазах незаконным. 8 августа того же года коллегия ОГПУ рассмотрела дело епископа и постановила его освободить, а само дело прекратить. В 1925-м почил патриарх Тихон. Преосвященный Августин был на погребении Святейшего и принимал участие в избрании местоблюстителем митрополита Петра в соответствии с завещательными распоряжениями патриарха. Из Москвы епископ Августин вернулся в Иваново, но местные власти всячески препятствовали служению в городе архипастыря и потребовали, чтобы он покинул город. С середины 25-го года ему пришлось жить в Москве и в Кинешме, приезжая в Иваново лишь для совершения богослужений, когда в связи с большими церковными праздниками православным удавалось добиться разрешения на приезд епископа в город. Но после праздников он был вынужден по требованию властей ехать в Москву. Здесь он служил в храме апостолов Петра и Павла на Преображенской площади, а жил в подвальном помещении под церковью Архангела Михаила на Пироговской улице. За время его служения в Москве у него появилось много духовных детей. Православные в Иванове не согласились с решением местных властей о высылке епископа Августина в Москву, тем более, что это было сделано без суда. Они стали добиваться возвращения архиерея в город. Было собрано множество подписей под обращением с просьбой вернуть епископа Августина в Иваново. Среди подписавшихся было много рабочих. Верующие отправили с документами своих представителей в ВЦИК Калинину. Им удалось склонить к защите своего правого дела одного из чиновников ВЦИКа, который помог им добиться того, что незаконное решение о высылке епископа было отменено, и владыка вернулся в Иваново. Положение православных в те годы было тяжелым. Власти преследовали их арестами, взимали с них огромные налоги, принуждали работать в 20-е праздники и в воскресные дни. Работницы ивановских ткацких фабрик и крестьяне спрашивали епископа, как им поступать, ведь работать в эти дни грех. И владыка ответил на этот вопрос в проповеди после литургии, пересказав им рассказ одного из русских писателей о злом и жадном помещике, который заставлял крестьян работать на себя всю неделю, оставляя им возможность работать на своем поле лишь в праздники. И крестьянам приходилось пахать даже на Пасху. Они ставили зажженную свечу на свой плуг и, идя за ним, пели пасхальные песнопения. Да, бывает, что мы всего оказываемся лишены, даже церковного богослужения. Но веры и нашего внутреннего благочестия, нашей свободы во Христе нас не может лишить никто, заключил епископ Августин свое слово. Почти ежедневные проповеди, все возрастающие известности архиерея, любовь к нему ивановской паствы, а также почти полное поражение обновленцев в Иванове приводили в ярость местных безбожников. И 1 сентября 1926 года начальник ивановского ОГПУ отправил донесение начальнику 6-го секретного отдела ОГПУ Тучкову в Москву, потребовав от московских властей разрешения на высылку епископа Августина за пределы Ивановской области. В своем заявлении он в частности писал: «Убаюканный неприкосновенностью гражданин Беляев пришел к заключению, что бороться с ним гуподел не может, и что в размахах работы ему в настоящее время не стоит стесняться». Эта наглая уверенность гражданина Беляева вылилась в новые формы работы для создания нелегальных кружков, пока не оформленных христиан, имеющих целью завлечь и возвратить в лоно церкви детей вообще, в частности коммунистов, в возрасте 13-16 лет. 8 сентября 1926 года Тучков распорядился арестовать епископа и под конвоем доставить в Москву. 9 октября епископ Августин был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму. 21 октября власти допросили его. Скажите, по чьей инициативе был организован в Иваново-Вознесенске религиозный кружок для преподавания закона Божьего детям, не достигшим совершеннолетия? Спросил следователь. Кружков я не организовывал никаких. Рекомендовал лишь использовать верующими законную возможность изучать закон Божий при помощи священников или же самим родителям обратить на это внимание. Это я говорил сам вон в церкви, ответил владыка. После допроса было составлено заключение по делу епископа, где ему было поставлено в вину, что по его инициативе была организована епархиальная канцелярия для управления Иваново-Вознесенской епархией. Эта епархиальная канцелярия не была зарегистрирована в отделе управления, что и носило характер нелегальной организации. Кроме этого, с целью возвращения в лоно церкви, у себя на дому организовал нелегальный кружок, где и преподавал детям, не достигшим совершеннолетия, закон Божий. 22 октября 1926 года особое совещание при коллегии ОГПУ приговорило епископа к 3 годам ссылки в Среднюю Азию. Время высылки владыки стало известно православным заранее, и к поезду на Казанский вокзал приехало много духовных детей епископа из Москвы и Иваново. Одним из духовных детей епископа были написаны безыскусные стихи, в которых так говорилось о его прощании с паствой. «В ряду межконвойных стоял наш святитель, в молитву сердечную весь погружен. Высокого сана достойный носитель, приветлив и светел, как ангел был он. Смотрите, сей пастырь-изгнанник пред вами, святой панагией украшена грудь, сияя любовью, как будто лучами, готов он вдалеке отправиться путь. Кругом восклицания и вздохи, и слезы. Прощай, наш святитель, наш пастырь родной. Напрасно суровые слышим угрозы, напрасно толпу отгоняет конвой. Оставьте винтовки, не бойтесь восстания. Поверьте, ваш узник от вас не уйдет. Не сам ли внушал он всегда послушание? Не сам ли смиренью учил он народ? Пред вами не злобный преступник мятежный, не страшный убийца, разбойник и вор. Смотрите, как часто с молитвой прилежной он к небу возводит свой праведный взор. Он Господом молит за паству родную, он молит за всех, за врагов, за друзей. Хотел бы он каждую душу больную согреть и утешить любовью своей. Иди же, невинный святитель-изгнанник, твой путь незнаком и тернист, и далек, но Бога слуга и достойный избранник, не будешь ты с ним никогда одинок. Сразу же после ареста епископа Августина верующие Иванова стали хлопотать об освобождении архиерея и собирать подписи под прошением об этом среди рабочих города. Но на этот раз власти не отреагировали на протест верующих. Когда приговор вступил в силу и владыка был выслан, верующие произвели сбор денежных средств как для самого епископа, так и для находившихся в тех же местах ссыльных священнослужителей. В ответ на это власти стали усиленно преследовать православные общины, созданные епископом Августином, и арестовали всех организаторов сбора подписей в защиту епископа, а также сбора средств в помощь ссыльному духовенству. Все они были затем осуждены на различные сроки заключения за организацию несанкционированного властями Красного Креста, как писалось в обвинительном заключении. Сначала епископ был сослан в город Хаджент, а затем в Педжикент, где он пробыл до марта 1930 года, и куда к нему приехал его келеник и подьякон Борис Семенов. Здесь владыка в комнате, которую снимал, устроил домашнюю церковь, где служил сам и куда приходили помолиться некоторые ссыльные. Из ссылки он писал письма духовным детям, которые читались не только теми, кому были непосредственно адресованы, но и всеми его духовными детьми, находившими в письмах своего духовного отца утешение и поддержку. Среди духовных детей епископа было много и подростков. Им владыка писал из ссылки отдельно. «Верю, что если мое пребывание среди вас было добрым семенем, то эти добрые семена в вас не умрут». Отвечая на это письмо, они писали: «Мы, владыка, стараемся по возможности чаще посещать церковь, хотя школьные занятия не всегда способствуют этому». В одном из следующих писем: «Многоуважаемый владыка, просим вашего благословения и поздравляем с Днем Ангела. 2 июня мы кончили учение, и все благополучно перешли в следующую группу. Теперь мы свободны и можем посещать Святую Церковь. Шлем вам неизъяснимую на словах радость за письмо, мы его выучили наизусть. Посеянное вами доброе семя за время пребывания среди нас не должно умереть, и мы постараемся его взрастить. По наставлению наших пастырей мы ежедневно читаем Евангелие, и это поддерживает наши силы. Любящие вас деточки». В ответном письме Преосвященный Августин написал: «Родные деточки мои, о Господи, весьма радуюсь вашим учебным успехам, но скорблю, что в такой тесноте ваша религиозная совесть вам уже заметили, что ношение креста позорит науку». Вот это характерно очень, ведь крест – символ терпения, самоограничения, который необходим для тех, кто встал на путь борьбы со всякой подлостью, живущей в человеке и в человечестве. Как же поэтому возражать против крестоношения? Веруешь ли в Бога? На этот вопрос можно было бы ответить вопрошающему, что согласно нашей Конституции, вопрос этот – личный мой вопрос, и открываться в нем пред кем угодно – вещь необязательная. Думается, что это самый меньший компромисс, который мог бы немного быть оправдан в христианстве. Как можно выдержать взгляд терпящих всех христиан тому, кто открыто отрекся от всего? Он должен уйти от верных ему. Но мне кажется, верить в материализм, в материю – это бог материализма – для современности уж совсем срамно и неразумно, ибо современная наука, даже советская, и та не дает, и не только не дает, а и отнимает всякое основание верить в этого бога материализма, материю. Что вам мешает познакомиться и с нашими научными авторитетами? Для материалистического миропонимания очень трудным является вопрос о соотношении между духом и материей. С точки зрения энергетики дело обстоит гораздо проще. Энергетика признает за энергией духа самостоятельное существование и рассматривает материю как вторичное явление. Конечно, наука не занята богословием, однако несомненно, что наше религиозное учение о нематериальной основе всего, о бытии духа, вполне совпадает с современными научными данными. Между тем, как материалисты здесь теряют своего Бога. и если настаивают на своем, то по невежеству. Их религия противонаучная. Итак, видите, в мире науки наши религиозные взгляды имеют, однако, возможность, что для вас, при вашей вере, существенного значения не имеет. Вы спрашиваете, как быть? Это вам важно знать. Но совет мой вы уже предугадываете. Я с семьей не согласен, если она вам советует разделить внутреннее и наружное. Если скоро прибегнете к покаянию и не убедите совесть грызущую, то не впадете в грех отрицания Бога. А если усыпите совесть, помиритесь с услаждающим вас пороком, то обязательно впадете в большой грех. Блюдите же чистоту одежды своей души. После окончания 3 лет ссылки особое совещание ОГПУ 19 октября 1929 года постановило запретить Преосвященному Августину в течение 3 лет проживание в 6 крупных городах и областях этих городов, а также в Ивановской области с прикреплением на эти 3 года к постоянному месту жительства для удобства за ним надзора ОГПУ. Митрополит Сергий назначил епископа Августина на алма-атинскую кафедру, но местные власти запретили владыке жить в Алма-Ате, и митрополит Сергий направил его на кафедру в Сызрань. В апреле 30 года Преосвященный Августин прибыл в Сызрань, где снял часть дома. Сюда к нему приехал его келейник Борис Семенов. Здесь, в Сызрани, владыка рукоположил его в сан диакона. Весной того же года местные власти в Сызрани начали активную кампанию по закрытию церквей. Верующие направили делегацию в Москву с ходатайством об открытии незаконно закрытых церквей. Епископ Августин с начала своего служения на этой кафедре стал пользоваться огромным авторитетом среди верующих и объединил вокруг себя все духовенство, явившись для всех и заботливым отцом, и мудрым руководителем. Это не понравилось местной власти, и она стала искать повод для ареста архиерея и активной части духовенства и верующих. Меньше года прослужил Преосвященный Августин в городе Сызрани. 21 февраля 1931 года ОГПУ арестовало его и с ним 16 священников, одного монаха и 39 мирян. Всех обвинили в том, будто бы они вели борьбу против мероприятий советской власти и в особенности против колхозного строительства и ликвидации кулачества как класса. Организованно боролись за политические права церкви путем отстаивания и пропагандирования монархических устоев Тихоновской церкви. Организовали помощь находящимся в ссылке верующим под лозунгом «Помощи мученикам политического режима советской власти». Их обвинили также и в том, что они призывали верующих протестовать против закрытия храмов и распространяли в этой связи провокационные слухи о гонениях на религию. В обвинительном заключении так описывается роль епископа Августина. «С появлением на Сызранской кафедре епископа Августина церковная жизнь почувствовала в нем крепкую опору старых традиций. К нему потянулись самые реакционные представители духовенства, а также миряне. И с этого момента епископ Августин под флагом религиозной общины Казанского собора начал вновь концентрировать до сих пор разрозненный поповско-торгашский и монашествующий элемент. Таким путем, под его непосредственным руководством, произошло окончательное оформление ядра контрреволюционной организации. Вопреки всем этим обвинениям, владыка придерживался иного взгляда на взаимоотношения церкви и государства, далекого от упрощенного политиканства, и вызванный на допрос на поставленные ему следовательным вопросы ответил: «Политику советской власти, политику насаждения колхозов, имеющих целью уравнение людей в пользовании землей и ее продуктами с общей обработкой земли и упразднением богатого класса людей, нахожу соответствующей христианскому миросозерцанию и приемлемой». На вопрос, какой характер носила его переписка с верующей молодежью из Иваново, владыка ответил: «Переписка моя носила личный характер, то есть вопросов, касающихся религиозного миросозерцания, отношения к родственникам и так далее. По вопросу о религиозном миросозерцании молодежи я отвечал, что верить в материализм и материю и срамно, и ненаучно, и несовременно». Вызванный 22 апреля на очередной допрос, владыка на настойчивые требования следователя признать себя виновным в участии в организованной антигосударственной деятельности ответил: «В предъявленном мне обвинении виновным себя ни по одному пункту обвинения не признаю. К ранее данным показаниям добавляю, что ни в какой организации я не состоял. Среди верующих никакого возмущения ни проповедями, ни агитацией не проводил». В конце апреля Преосвященный Августин был ознакомлен с выдвинутыми против него обвинениями и на допросе потребовал от следователя разрешения дополнить свои показания письменно. Владыка написал: «По всем пунктам предъявленного мне обвинения виновным себя не признаю, причем к ранее данным показаниям добавляю, что никаких собраний ни духовенства, ни мирян у меня не было ни в квартире, ни в соборе, а также и в других церквях. Личности, указанные в обвинении, мне совершенно неизвестны, кроме Стерляткина, который является соборным старостой, но не отрицаю, что духовенство в лице отдельных лиц по делам богослужебного характера у меня на квартире бывало, а также бывали на квартире и представители церковных обществ, которые являлись для приглашения меня на богослужение. О преследовании религии и духовенства я не говорил, об интервенции не говорил и не помышлял». 19 ноября 1937 года тройка НКВД приговорила архиепископа Августина Беляева к расстрелу. Архиепископ Августин был расстрелян 23 ноября того же года и погребен в общей безвестной могиле. Жития новомучеников и исповедников российских XX века составлены игуменом Дамаскиным Орловским.
Житие священномученика Августина Беляева, архиепископа Калужского, читал Михаил Карелин.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут свои освященные продукты, фермерские хозяйства – натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 20 по 26 ноября с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. 13 декабря в Центральном доме ученых на Пречистенке 16 в 19 часов состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, певец часто представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах Дома ученых и электронные билеты на сайте Дома ученых.
Дорогие братья и сестры, 23 ноября в Доме кино в 19 часов открывается Международный фестиваль православного кино «Радонеж». Ежедневно с 24 по 27 ноября с 10 часов утра и до вечера вы сможете увидеть лучшие фильмы о духовном мире человека. Это уникальная возможность принять участие в духовном празднике, который проходит лишь раз в году одну неделю. Ждем вас в Доме кино 23 ноября в 19 часов на открытии фестиваля. Из 24 по 27 ноября с 10 часов утра на показах лучших фестивальных фильмов. Билеты на закрытие будут распространяться в Доме кино на показах. Адрес Дома кино: улица Васильевская, дом 13. Проезд до станции метро Белорусская или Маяковская.